Глава 19. С другими мастерами не везло. Сунулся к одному, черкесу со сросшимися бровями. Тот жестами показал «по-русски не понимаю». Может, прикинулся, чтобы не отвлекаться на досужего незнакомца. Второй, седой старик, флегматично выбивал насечки на жиковине.
Фигурная дверная петля.
На вопросы посетителя головы не поднял, вероятно, давно уж оглох от постоянного железного звона. Третий, широкоплечий башкирец, гнул дверные ручки из тонких медных полосок. Он удостоил гвоздь беглым взглядом и сплюнул на земляной пол.
«Спроси Тимофея Подковщика, да? Он у нас зурость-то, большой специалист, да?»
Давно подмечено, ежели ищешь табакерку среди вещей в гардеробе, то она найдется в самом последнем кармане. Это удивительное по своей подлости явление никто объяснить не может. Мармеладов обошел ровным счетом 23 кузни, и лишь в самом конце ему указали на молодого крепыша в кожаном фартухе. Бороды юноша не носил, оттого смотрелся скорее шустрым «подай-принеси», чем опытным ковалем.
«Слышь, парень, а старшой выйдет?»
Пожилой извозчик, тот самый, уже встреченный сыщиком, тоже забеспокоился.
«Дык я и есть старшой», — хохотнул Тимофей, широко открывая щербатый рот.
«Не бойся, я в кузне вырос. Отец повесил люльку поближе к мехам, чтобы огонь раздувать, да меня заодно укачивать. С малолетства ремесло учил. В прошлом годе приставился, семейное дело мне перешло».
Приговаривает, а сам уже лошадь к станку ведет.
«Хромает давно?»
Старик пожевал губы, все еще недоверчиво.
«Почитай, недели две. Вишь, припадает на заднюю. Ковыляет, на рысь не идет. Я разумею, уже отбегалась. Пора на покой».
«На покой, али на убой?»
«Эх, басалай, да мы с ней без малого 15 лет. В любую погоду. Купил новенький калибр. Его тягать полегче, чем наши прежние дрожки. А ты, охальник, брешешь на убой!»
Кучер задохнулся от возмущения и схватился за кнутовище.
«Развязывай ремни, к другому кузнецу пойду!»
Подковщика не смутила гневная отповедь.
«Тише, бород, тише, кобыленка от твоих воплей тревожится. Уже ноздри раздуло. Ничто, я словечко волшебное знаю, от которого смирно встают!»
Он шепнул в мохнатое ухо, и каурка перестала взбрыкивать.
«Итак, душа человек, животина тебе дорога?» «Ну, дорога».
«Вазок ей полегче купил?»
«Ну, купил».
«По что тогда деньги на подковы жалеешь?» Седобородый опешил и выпучил глаза.
«Чего?»
«Товой! Сам погляди». Тимофей присел, вывернул ногу лошади, нежно, та даже не фыркнула, и зажал между своих коленей.
«Вишь, эта железка стоптанная, гнутая, не один раз уж слетала. Ухналь кривой, он в копыте вбок и загнулся. Из-за этого внутрёх гниль пошла, отсель хромота. Пожадничал. А со свежей подковой забегает твоя каурка, как озорная двухлетка».
«Ухналь — гвоздь для подковы».
Извозчик помолчал секунду, соображая, и вдруг обрушился с матюгами на какого-то микитку. Ругался долго и смачно. У московских возниц прежде считалось особым шиком проехать всю Тверскую от благородного пансиона до Триумфальной площади, выкрикивая бранные слова и ни разу не повторяясь. Хотя дворянский институт уже давно закрыли и арку перенесли на другое место, привычка витиевато материться осталась. Вскоре из общего тумана стали выступать подробности.
«Месяц назад скрючила спину, аж на работать мочи нет. Тут подкова отваливаться начала. Я и попросил знакомца микитку свести до кузнеца. Денег дал. А этот, чтоб его в аду на вертеле жарили, пропил поди».
Мастер одобрительно цокал языком от самых забористых словечек, а руки его непрестанно двигались. Ухватили из кармашка на фартухе дикого вида щипцы с рукоятками, изогнутыми в разные стороны. Сковырнули старую подкову, выскребли копыта тонким ножом, прошились рашпилем, выравнивая поверхность, приладили новую, блестящую, дотянулись к молотку. Старик отлаялся, а кобыла уже горцевала. Неудобства больше не чувствовалось, от этой радости каурка и впрямь помолодела. Довольный клиент распустил кошель и набрал горсть монет. Добавил еще одну, за место извинений, а то с первого взгляда непонимание случилось. Кузнец сыпал деньги в оттопыренный карман и повернулся к сыщику, который наблюдал в отдалении.
«А вы тот сумасшедший барин, повсюду рыскающий со странным гвоздем?»
Мармеладов поклонился, не скрывая улыбки. «Предупредили?»
«Да уж, три постреленка прибегали. Текай, Тимоха, ищут тебя!»
Засверкала веселая щербинка меж передними зубами. «Чего ж не сбежал?»
«Живу честно, бояться мне некого. Какой резон прятаться? Интересно стало!»
Сыщик отметил, как ловко кузнец пересыпает свою речь словами, угодными собеседнику. Кучеру швырял «по что, да ничто», а образованному барину резоны выстелил. Ко всякому подход имеет и любознателен сверх меры. Вцепился в гвоздь обеими руками, крутил, вертел, разглядывал, подставляя под солнечные лучи.
«Не нашинский. Наши кузнецы троетесы подгоняют под стандарт в 2,5 вершка, больше не требуется. Разве что в корабельную обшивку, но это уже скорее возьмут шпигорь в 1/3 аршина».
Длинный гвоздь для корабельной оснастки.
Тимофей раздвинул ладони, так обычно хвастают пойманной рыбой.
«А этот явно длиннее стандарта, да и толщиной с мизинец. Опять же, под шляпкой насечки круговые, на кольца похожие, означают тройную закалку. В России, прям скажем, в таких нет нужды. У нас чаще мягкое дерево в работу идет. А в Германии или Голландии мастера предпочитают твердые породы, бук или граб. С красным деревом возятся. Им такие гиганты пригождаются».
«Для чего?»
«Мало ли. К примеру, балки под крышей соединить. Сундук в подвале к полу приколотить, чтобы не умыкнули. Мост через реку построить. Этот явно был вбит куда-то, судя по скривленной шляпке.
А можно ли купить такой у нас или в Петербурге?
Кто повезет издалека? Своих навалом и подешевле. Купцы связываться не станут. Они выгоду блюдут».
Но как троетес здесь очутился? Сыщик представил домик в Вестфалии или Фландрии с непременным садом и беленым заборчиком. Налетел ураган, сорвал крышу и полетел на восток, соря по пути щепой и дранкой. Глупая мысль. Скорее уж привезла барышня-убийца. Нигилистка Лукерья училась в немецких краях. Допустим, забирала сундук в Москву, вырвала с мясом и лишь по возвращении заметила торчащий гвоздь. А потом он попался под руку в нужный момент. Впрочем, ковничиха тоже имела шанс заполучить это неожиданное оружие. Ее батюшка нажил капитал, продавая заморские экипажи втридорога. «Каретные мастера такие используют?»
«Не-е-е»,
— покачал головой подковщик, возвращая Мармеладову улику.
«Немцы, а с ними и австрияки заодно, каретные углы закрепляют скобами. Голландцы предпочитают железные полоски и заклепки. Англичане, те скорее возьмут 5 коротышей. Только в России справляют так, чтобы на одном гвозде все держалось. Но нашим мастерам, повторюсь, такой крепеж не нужен».
Версия разлетелась в мелкие дребезги, а с ней и надежды на поимку пикового туза. Сыщик спрятал заточку в карман и побрел прочь. На болотах выяснять больше нечего.
«Барин!»
Убийца фрейлин по-прежнему на свободе, и не нашлось новых зацепок, чтобы поймать ее. А Митя и не знает, что его порезала девица. То-то ухмыльнется. «Надо навестить приятеля, а после уж к Хлопову заехать с отчетом о расследовании».
«Постойте, барин!»
Или сначала к титулярному советнику. Он начнет глумиться, трижды подчеркнет: «Я предупреждал, гвоздь — пустая надежда, не зацепитесь, милостивый государь». Горькая пилюля, но проглотить придется. Мармеладов пытался объяснить себе, почему ерничание следователя стало восприниматься так болезненно. Наверное, правда в том, что это больше не головоломка, которую хочется разгадать от скуки. Им овладело навязчивое желание во что бы то ни стало изловить Василиска.
«Постойте же!»
Тяжелая рука легла на плечо. Сыщик обернулся и увидел запыхавшегося кузнеца.
«Широко шагаете, барин, а мне с этим скарбом бегать!»
Тимофей забрянчал железками в карманах фартуха.
«Не сахарок грызть, на силу догнал!»
Он отдувался. Мармеладов ждал, пытаясь угадать по глазам кузнеца, что именно тот желает сообщить.
«Я вспомнил, кто собирает кареты на наш манер. Во-первых, поляки. Но они известные жмоты, гвозди покупать не будут, сами куют и припоганые. Этих я в раз отбросил. Но, во-вторых, Курляндия. Их мастера работают на совесть, на века, а значит, берут самые надежные троетесы, чтоб даже кайфский дуб пробивали насквозь. Вот кому тройная закалка пригодится. Ежели через этот гвоздь вы разыскиваете некого человека, то знайте, он ездит по городу в курлянской карете».